Мы сегодня будем говорить о одной из самых важных тем, которые затронуты в послании Галатам. Вторая глава послания Галатам. Мы касаемся последних нескольких стихов, которые выкристаллизовывают силу, богатство и благословение Евангелия Иисуса Христа. Мы уже неоднократно говорили о том, что Евангелие – это главная тема послания. Мы говорили о том, что апостол пишет это послание для того, чтобы защитить его от каких-то форм, каких-то pollutions, от каких-то загрязнений. Для апостола очень важно Евангелие, потому что Евангелие обладает живительной, спасающей силой. Все мы, все спасенные Христом люди, все, которые были спасены Христом на протяжении вот 2000 лет, все они спасены только благодаря тому, что они встретились с Евангелием, восприняли Евангелие, и Евангелие произвело в них спасающую работу, спасающее дело. Вот почему о Евангелии так много говорится. В послании к римлянам в 1 главе апостол пишет в 16 стихе: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению». Слово «сила» в оригинале – это «дюнамос». Я уже неоднократно говорил, от него произошло слово «динамит» или «динамо». То есть речь идет об энергии. Евангелие – это сила Божия. Евангелие – это сверхъестественная сила, через которую Святой Дух оживляет душу из мертвых. То есть это очень серьезно. Это не просто информация. Это не просто что-то, что нам неплохо бы знать. Это не просто что-то, что мы должны хорошо выучить и, может быть, уметь рассказать другим. Евангелие Иисуса Христа – это небо, присутствующее в сердце христианина, в сердце верующего человека, которое действует, которое живет. В другом месте, в послании к Ефесянам, апостол Павел говорит о том, что Евангелие приносит с собой колоссальное богатство, оно обогащает душу, оно дает душе то, в чем душа так сильно нуждается. 17 стих, апостол молится, он говорит, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил глаза сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его. И дальше говорит, и какое богатство славного наследия Его для святых. Мы все к чему-то стремимся. Мы пытаемся обогатить свою душу знаниями, мы пытаемся обогатить себя образованием, мы пытаемся обогатить себя каким-то опытом. We search for experience. Мы ищем что-то, чтобы, переживая что, мы могли бы наполнить себя, обогатить свою душу. Апостол молится и говорит, в Иисусе Христе мы имеем колоссальное богатство, и он просит, чтобы Господь послал нам Духа Святого, чтобы Дух Святой открыл для каждого христианина вот это колоссальное богатство. Он говорит, богатство славного наследия, то есть то, что приходит со Христом в нашу жизнь. Евангелие открывает дверь к этому богатству. Это богатство реальное, оно наполняет собой душу, оно приносит, оно способно принести глубочайшее удовлетворение, которое человек не может получить больше нигде. Об этом же апостол говорит и в послании к Галатам. Защищая Евангелие, он фокусирует наш взор на красоте и на силе того, что совершил Иисус Христос ради нас. В прошлый раз мы фокусировались на сути Евангелия, которую апостол представляет, вспоминая тот эпизод, когда апостол Петр пришел в Антиохию, и когда получились у них там дебаты или разговор о сути Евангелия, о важности сути Евангелия. Сегодня мы будем говорить о следующих стихах, которые помогают нам увидеть мысль апостола и его ощущение полноты Евангелия. Давайте начнем с 16 стиха. «Однако же, узнав», это апостол объясняет, почему для него Евангелие очень важно, «узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верой в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Если же, ища оправдание во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Мы отмечали, что, говоря о Евангелии, апостол Павел останавливается на трех основных элементах Евангелия. Мы об этом говорили в прошлый раз. Самое первое. Суть Евангелия – это оправдание. Есть разные аспекты Евангелия. Есть моральный аспект Евангелия. Есть relational, или аспект взаимоотношений. Вот. Но апостол ставит в центр Евангелия, он здесь несколько раз повторяет, четыре раза повторяет слово «оправдывается». «Оправдывается» – это legal term, или юридический термин, который говорит о том, что кто-то, кто был виновен, объявляется невиновным. Суд, или тот, кто имеет власть, тот, кто имеет право и ответственность осудить, он имеет основание для того, чтобы объявить виновного невиновным. Кроме того, мы говорили о том, что есть вторая составляющая, что это оправдание, оно становится нашим только при помощи одного инструмента, это оправдание верою. И опять-таки об этом апостол говорит четыре раза здесь, в этом тексте. Вменение праведности Иисуса Христа грешникам происходит посредством веры. Оправдание грешника становится возможным только тогда, когда праведность святого, абсолютно совершенного в своем послушании Отцу Сына Божьего, Бога-человека Иисуса Христа, она вменяется, она становится нашей, эта праведность. И вот этот акт, когда его праведность становится нашей, он может быть осуществлен только благодаря вере. Об этом мы говорили в третьей составляющей. То есть, во-первых, это оправдание, если помните. Во-вторых, это оправдание верой. И в-третьих, оправдание только верою. Абсолютно ничего невозможно добавить к этому. То есть вера является единственным средством, соединяющим христианина с Богом через Иисуса Христа. К ней невозможно что-либо добавить, поэтому апостол посвящает этому достаточно много внимания. Дело в том, что полноценная спасающая вера, она исключает какие-либо другие инструменты для спасения. И я объясню, почему. Дело в том, что вера начинается с признания своей полной несостоятельности. В этом суть веры, в этом начало веры. Вера – это не просто признание факта, что Иисус жил 2000 лет тому назад, и Он умер на кресте. Спасающая вера начинается с того момента, с того явления, когда человек ощущает себя погибшим грешником. Когда он ощущает, что он сам не имеет никаких инструментов для того, чтобы угодить Богу. Вот это начальная точка веры, вот это отправная точка веры, это главная или начальная составляющая веры. Кроме того, когда мы говорим о спасающей вере, она признает полную достаточность Иисуса Христа и Его жертвы на кресте, Его праведности для того, чтобы сделать меня праведным в очах Божьих. Вот почему попытки добавить что-то к спасающей вере абсолютно бесполезны, и даже опасны. Опасны, потому что они искажают Евангелие. Это прежде всего касалось требований к исполнению Моисеева закона. О них речь шла тогда, в то время. Вы помните, первая церковь сталкивалась с существенными проблемами именно в этой сфере, потому что большинство первых верующих были выходцами из иудаизма, и они понимали Евангелие как надстройку над иудаизмом. То есть для того, чтобы прийти к спасению, для этого нужно было сначала принять иудаизм, а потом уже ты можешь забраться на второй этаж, можешь забраться и вот в ту точку, где Евангелие станет для тебя реальностью. И вот на протяжении всего послания апостол Павел, доказывая, что это не так, в словах, которые мы только что прочитали, говорится следующее. Я попробую сформулировать главную мысль вот того, о чем апостол говорит. Она будет звучать так. Спасение – это не достижение определенного уровня заслуг, а доверие себя Христу, исходящее из признания своего полного банкротства и полагающегося на Его милость и благодать. Я еще раз повторю, это очень важное определение, которое апостол представляет, или мы делаем вывод из его слов. Спасение – это не достижение определенного уровня заслуг. Это первое, что он говорит. От доверия себя Христу. И это доверие исходит из признания нашего полного банкротства. И оно полагается на его милость, на его благодать. И вот, помогая своим читателям понять полное значение этого, апостол останавливается на еще одном не менее важном аспекте Евангелия, который играет огромную роль в нашей с вами жизни. И дай Бог, чтобы мы его понимали. И еще больше моя просьба и нужда к Господу, молитва к Господу, чтобы мы не только понимали, но чтобы это становилось практикой нашей жизни, чтобы это было для нас жизнью. Он говорит о новой реальности жизни христианина в Иисусе Христе. Это новая реальность, это новое измерение жизни, которое христианин получает, когда он встречается с Евангелием Иисуса Христа. Он говорит об этом в заключительных словах 2 главы этого послания. Давайте мы прочитаем с 19 стиха. Он говорит еще тоже сложные слова, но я попробую их расшифровать, перевести на простой язык, чтобы мы могли ухватить смысл этого. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Как я уже сказал, эти стихи немножко сложны для понимания, и, скорее всего, когда вы читали их, то вы быстренько проходили, потому что, ну, действительно, апостол иногда, Павел иногда говорит то, о чем когда-то Петр писал. Помните, во втором послании Петра он ссылается на Павла и говорит о том, что Павел проповедует что-то по-русски переведено как неудобовразумительное, нужно точнее перевести это как труднопонимаемое. И в действительности Павел касается таких глубоких вещей, что их нужно немножко перевести на наш более понятный язык. В этих стихах есть две ключевых вещи, две истины, которые нам нужно понять, и они нам крайне нужны. Первое – это смерть для закона. Дело в том, что закон был главным измерением жизни и остается для очень многих людей. Уровень соблюдения закона в иудаизме определял близость человека к Богу и личную значимость его. То есть вот кто-то больше исполнял закон, он считался более праведным, более божественным, более благочестивым. Кто-то меньше исполнял закон, тот считался менее благочестивым. Это очень хорошо видно в молитве фарисея. Помните, когда он в храме молится, Иисус приводит этот пример, и он сравнивает себя с плохими людьми, грабители, обидчики. Вот здесь вот эта шкала, он достиг намного большего, чем грабители, обидчики, или даже мытарь, и, может быть, не только мытарь, а, может быть, многие, кто стоял в храме в тот момент вместе с фарисеем. Этот фарисей, он просто берет такой большой контраст для того, чтобы показать это. Но здесь нам главное понять следующее, что жизнь подавляющего большинства людей, она была связана с тем, чтобы исполняя закон, достичь определенного уровня близости с Богом. Бог дал закон для того, чтобы показать людям свои моральные требования. Бог повелел людям исполнять закон. Он повелел это с определенной целью. Если мы посмотрим Ветхий Завет, то мы увидим, что корнем исполнения закона или в его фундаменте лежали две вещи – страх Божий и любовь к Богу. Если вы помните великое Шема, это самая главная заповедь. Шема – это «слушай», Шема Исраэл, «слушай Израиль». Это считалось самой главной заповедью Ветхого Завета. Шестая глава Второзакония. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». И дальше «и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоими». «И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушая их детям твоим, И говори о них, сидя в доме твоем, идя дорогою, и ложась, и вставая. И дальше он говорит, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Он говорит о слове, он говорит о законе, он говорит о заповедях. Он говорит, окружи себя заповедей там, что, так, чтобы ты мог жить внутри этих заповедей. Но если мы посмотрим на начало этого процесса, посмотрите стих 5. С 4 стиха он начинает, он говорит, слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Пойми, что Господь един. Нету. Включи, пожалуйста, выше вот этот текст. Да. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И дальше говорит, и люби Господа Бога твоего. Вот откуда эта заповедь. Вот ее первое звучание. Первый раз она была произнесена. То есть после того, вернее, до того, как сказать, да будут слова сии в сердце твоем, он говорит, люби Господа Бога. Это был оригинальный Божий замысел. То есть, когда мы смотрим на Ветхий Завет, когда мы смотрим на фарисеев, то мы чаще всего видим закон как формализм именно сквозь призму того, что делали фарисеи. Но в действительности, в изначальном Божьем дизайне было не так. Бог хотел, чтобы евреи признавали Его исключительную роль как Творца и Владыки Вселенной, чтобы они любили Его как того, кто дает им все обильно для жизни, и чтобы, исходя из этого, они познавали Божий закон, любили Божий закон и исполняли Божий закон. То есть все это было правильно. Сам закон был дан Богом. Апостол Павел в послании к римлянам пишет об этом, римлянам 7:12. Посмотрите, он говорит, «Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра». То есть заповеди хороши сами по себе. Бог их дал. Это не просто что-то такое, что нам нужно отмести. Проблема была в том, что люди были не способны исполнить закон. В результате очерчивания параметры Божьих требований закон показывал греховность людей, осуждая их за нарушение, но не оправдывая их. Такой была реальность. И в этом было предназначение закона. Постоянно напоминая людям об их греховности, он направлял их к решению этой проблемы через жертвы. В действительности жертв было очень много. И одна из самых главных жертв, которую они приносили, это жертва умилостивления. Каждый раз, когда они приходили в храм, они должны были сначала принести жертву для того, чтобы, которая подчеркивала, я грешный, я не исполнил закон. Более того, у них были специальные праздники. Два особых праздника, самых главных, наверное, праздника во всем, это ежегодно они праздновались. Первый – это праздник Пасхи. И вы знаете, что было центром праздника Пасхи? Passover Lamb, то есть пасхальный агнец, который заколался, напоминая о том, что кровь проливается за грехи. И второй великий праздник – это День Искупления. И День Искупления, когда весь народ собирался, и когда первосвященник заколал тельца, возлагая на него руки, этим символизируя то, что грехи всего народа, весь народ продолжает быть во грехах. Люди не могут исполнить закон. Потом он брал эту кровь, и он входил с ней во святое святых, в присутствие Божие, для того, чтобы умилостивить Бога. В этом суть действия закона Ветхого Завета. К большому сожалению, вместо жизни, веры, в которой люди, понимая свою греховность, искали бы того, о ком сказал Бог, что Он придет для того, чтобы однажды снять с них их грехи через великую жертву. Вместо этого большинство евреев превратили закон в типичную человеческую религию. Смысл, как я уже сказал, они взяли и из абсолютных заповедей или абсолютные заповеди превратили в относительные. Что это значит? Абсолютные заповеди требуют исполнения всего для того, чтобы человек угодил Богу. Относительные заповеди, когда люди перевели их в относительное, относительные заповеди говорят следующее. Я стараюсь, я исполнил все, сколько я мог, поэтому Господь должен меня принять. И тогда люди находились в положении, когда я исполнил больше, чем мой сосед. Мой сосед исполнил меньше. И кто-то начинал гордиться собой, а кто-то начинал впадать в уныние, потому что у него не получается, так как у того фарисея. Но самое главное, и один, и другой, they were missing the point. Они теряли самое главное. Они теряли то, что спасение только в Мессии, которого Бог обещал. Апостол говорит об этом в 3 главе, в 10 стихе послания Галатам. Мы дойдем до этого, если Господь позволит. Он говорит: «А все утверждающиеся на делах закона находятся под проклятием, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего написанного в книге закона». Говоря об этом подробно и много, апостол Павел детально объясняет, вот в этой точке он объясняет, почему же и каким образом христианин освобождается от требований закона. Ведь закон-то Богом дан, ведь его требования-то абсолютны. Это не просто требования временные, они абсолютные требования, которые были верны тогда, они продолжают быть верными и сегодня. Но апостол говорит здесь об очень важном факте. Каким образом мы, вы и я, можем быть свободны от осуждения закона, от требований закона? И он объясняет это очень просто. Он говорит: я умер со Христом, и поэтому закон не имеет надо мной власти. Когда человек умер, его уже не могут наказать. Даже если он виновен, даже если он преступник, человек умер, мертвого человека не могут наказать. Апостол говорит об этом, представляя нам очень существенное основание. Посмотрите еще раз. С законом я умер для закона. Что это значит? Это значит, что Иисус Христос, придя на Голгофу, Он подверг Себя наказанию, которое было законно направлено против нас. Вполне законно. То есть Он говорит: законом я умер для закона. В послании к Римлянам, 6 главе, Он немножко подробнее говорит об этом. Я хотел бы привести эти тексты для того, чтобы немножко яснее мы поняли. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Слово «крестились» в данном случае означает «погрузившиеся в Иисуса Христа». То есть каждый человек, который уверовал в Иисуса Христа, каждый человек, кто принял Иисуса Христа как Господа и Спасителя, каждый человек соединился с Ним. В этом смысл спасения. Смысл спасения не просто в интеллектуальном понимании того, что Иисус умер за меня. Смысл спасения в том, что я доверяю себя Иисусу Христу настолько, что я верою присутствовал с Ним на Голгофском кресте. Что вот там, на Голгофском кресте, я умер вместе с Ним. Вот почему здесь говорится: я сораспялся Христу. То есть сораспятие – это не что-то, что происходит постепенно в жизни. Сораспятие – это то, что произошло однажды на Голгофском кресте. Когда Иисус Христос умер, в Нем, с Ним вместе умерли все, кто когда-либо произойдет или получит от Него духовную жизнь. Я объясню это следующим образом. Вы помните, написано об Адаме, о том, что в Нем все согрешили? Как в нем согрешили? Потому что все те люди, которые произошли когда-то от Адама, они были в нем. Они были в его теле, они произошли от его семени, от его ДНК. И поэтому в нем все согрешили. Вот точно так, когда Иисус умирал на кресте, в нем вы и я умерли. В нем вы и я были распяты. В этом смысл сораспятия. Это очень важная истина. Очень важная истина, потому что она объясняет нам глубину, сердцевину христианства, сердцевину Евангелия. Это Евангелие радикально отличается от всего того, что мы можем услышать от любой другой религии. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним, мы не только умерли вот там на кресте. Мы были погребены вместе с Ним. Мы погребли с Ним крещением в смерть. Заметьте, Он два раза это повторяет. Он повторяет это, чтобы мы поняли, чтобы это было для нас очень глубоко, очень ясно. Можем сказать следующее, друзья, исходя отсюда. Только те, кто умер со Христом, способны от осуждения греха. Другого шанса получить свободу от осуждения греха нет. Нигде, никак. Иудаизм был самая близкая попытка для того, чтобы получить свободу от осуждения греха, и никто из иудеев не смог это получить. Все остальное даже не котируется, потому что во всем остальном у людей нет даже представления о Божьих заповедях. Иудаизм был наиболее близким. Апостол Павел говорит, что вера в Иисуса Христа делает нас единым целым с Ним. Это означает, что мы были с Ним, когда Он умер за нас на кресте Голгофе. В этом смысл веры. Она делает нас единым целым с Иисусом Христом, праведником. Сам по себе Христос полностью праведен. Он был единственным человеком на земле, который никогда не согрешил. На кресте Он был осужден по закону и осужден за наши грехи. В этом смысл веры. Верующий твердо знает, что Иисус умер вместо Него на кресте Голгофы. Это означает, что закон уже не имеет над Ним власти. И в этом наша свобода, и в этом наша победа. Благодаря Иисусу Христу вы и я в полном расчете с законом. Благодаря тому, что мы были в Нем вот там на Голгофском кресте, наша жизнь теперь находится в совершенно ином измерении. Апостол объясняет это подробнее в 7 главе послания к римлянам. Я хочу прочитать эти 4 стиха, первые 4 стиха, для того, чтобы поставить точку вот в этом очень важном принципе. «Разве вы не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина, он приводит пример, привязана законом к живому мужу, и если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Это один из наиболее важных аспектов Евангелия. Умерев с Иисусом, мы получили свободу от закона, от Его осуждения, от Его рабства. Вот что означают слова апостола: «С законом я умер для закона, и я сораспялся Христу». И здесь же апостол говорит о втором, не менее важном аспекте, который касается каждого из нас. Я назвал его «жизнь для Христа». Смерть для закона и жизнь для Христа. Это неотъемлемая часть Евангелия. Апостол представляет это очень конкретно, и, к сожалению, многие люди упускают этот элемент. Апостол останавливается на этом во всех своих посланиях, соединяя нас со Христом. Спасающая вера не только соединяет нас в Его смерти, но в Его воскресении. Умерев вместе с Ним для закона на Голгофе, мы воскресли вместе с Ним для того, чтобы жить для Него. Посмотрите еще раз на эти стихи. «Законом я умер для закона». Для чего? Чтобы жить для Бога. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Апостол говорит о совершенно другом измерении жизни. Как мы уже упомянули, все религии, включая формальный иудаизм, живут в системе, в которой главной ценностью являются личные заслуги. Как мы уже говорили, кто-то больше исполнил, кто-то меньше исполнил. И люди привыкли так измерять. Это типично для человека вообще. Это типично для человечества. Эти заслуги связаны с каким-то моральным кодексом, с какой-то системой ценностей. В иудаизме этим моральным кодексом был Моисеев закон. В других религиях это другие, свои, писанные или неписанные правила, принципы и так далее. Но суть везде одна. Твоя ценность и твое принятие Богом измеряется твоим успехом в исполнении этих правил. В этом суть любой человеческой религии. Евангелие Иисуса Христа открывает нам совершенно иной мир. Это мир свободы от рабства закона. Это мир, в котором люди живут не под бременем обязанностей, которые им нужно исполнять, а под влиянием жизни Иисуса Христа. В этом сущность спасения, сущность спасительного Евангелия. И эта жизнь действует удивительным, очень конкретным образом. И это очень важный элемент, который нам нужно понять. То есть речь идет о том, что Иисус Христос освобождает нас от рабства закона, но Он же дает нам совершенно другую мотивацию жизни. Эта мотивация представлена здесь, в этих словах. Но я хотел бы вернуться с вами еще раз в послание к римлянам. Вы помните, апостол дал подробное объяснение Евангелия в первых пяти главах. И он после этого сталкивается с ожидаемым вопросом. Суть этого вопроса – если мы спасены праведностью Иисуса Христа, если теперь наша жизнь, наше спасение не зависит от того, насколько мы преуспели в исполнении заповедей, то теперь возникает у людей вопрос. Наверное, теперь мы можем предаваться греху, не заботясь о том, что теперь нам не нужно стараться, теперь нам не нужно искать исполнение закона, раз все равно мы им не спасаемся. Мы умерли со Христом там для закона, и теперь закон не касается нас, и мы теперь живем без закона, и мы свободны от закона. Так вот, отвечая на этот вопрос, апостол говорит следующее. Посмотрите, 6 глава Римлянам, с 1 стиха. «Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать?» Дальше говорит «никак». И вот это слово «никак» – очень сильное отрицание. Самое сильное отрицание, которое возможно в греческом языке. По-английски вы можете посмотреть, здесь нет английского текста. Если у вас есть английская Библия, по-английски вы можете посмотреть, там написано «may it never be». По-гречески «may genoite». То есть речь идет о очень ярком, очень сильном отрицании, которое только возможно. То есть он говорит, никак, это невозможно вообще. Это невозможно. Такое положение дел невозможно. Дальше продолжает и говорит следующее. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа, в смерть Его крестились? То есть он подчеркивает, что наличие Христовой жизни в нас обеспечивает более сильную мотивацию для борьбы с грехом. Мы умерли для греха. Мы теперь не можем жить во грехе. Далее он говорит о соединении со Христом в Его воскресении. Посмотрите еще раз. Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. То есть он говорит, человек, который соединен со Христом в смерти, он обязательно будет соединен с Ним и в воскресении. Человек, который умер с Ним на Голгофе, он обязательно воскрес с Ним на третий день для того, чтобы жить полностью для Господа. Так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Иисус Христос – главная ценность для каждого рожденного свыше человека, каждого спасенного Христом. Христос – наша праведность, Христос – наша значимость, Христос – наша новая жизнь. Вот почему мы хотим познавать Христа. Вот почему мы приходим сюда. Мы приходим сюда для того, чтобы познавать Христа. Вот почему мы хотим преображать наши мысли, отражая в них Его мысли. Вот почему апостол говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. То есть наша цель, мы ищем того, чтобы наши чувства, они трансформировались под влиянием Его чувств. Мы знаем, что Его Дух пропитан настоящей свободой, полноценным миром, глубокой удовлетворенностью. Он способен любить и прощать. Иисус способен. И поэтому мы ищем Его, чтобы любить и прощать вместе с Ним. Любить и прощать Его Духом, чтобы иметь вот эту свободу, которая есть у Него. Он способен не зависеть от того, что происходит вокруг. И в этом наша цель – пропитывать себя Христом все больше и больше. Вот почему познание Христа было главной движущей силой для апостола. В 3 главе послания к филиппийцам он пишет об этом. Он говорит, да и все почитаю тщетой ради превосходства познания Христа Иисуса. Заметьте, это не героизм, это рациональный подход. Мы часто считаем, что апостол отказался а то, что он был очень великий человек, у него было положение в обществе, он достиг высочайшего уровня исполнения всех тех заслуг, которые только было возможно. И вот он от всего этого отказывается ради Иисуса Христа. И для многих это может звучать как геройский поступок. В действительности апостол говорит, нет, это просто все абсолютно не нужно. Он говорит, все почитаю за ссор, и вот это слово «ссор» – это слово, которое представляет собой такую... ну, самую презренную грязь, которая только возможна. Он говорит о том, что все это абсолютно не играет никакой роли для того, чтобы меня представить перед Богом. Вот почему он говорит, ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Посмотрите, он говорит в настоящем времени, и все почитаю за ссор, почитаю читой. То есть это произошло не только тогда по дороге в Дамаск. Это то, что движет Павла и сегодня. Это то, что должно двигать каждого христианина и сейчас. Почему? Потому что Христос настолько величественный. Или точнее, Христос единственный, кто может в действительности дать нам все. И он показывает, что? Он говорит, и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведности от Бога, по вере. Опять он говорит, чтобы познать Его. И силу воскресения, и участие в страданиях Его, сообразуя смерти. Вот что означают слова. «И уже не я живу, но живет во мне Христос». Посмотрите еще раз на этот текст. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу. И уже не я живу, но живет во мне Христос, а что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего». И посмотрите, он подчеркивает, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Закон нужен был для того, чтобы ограничивать наше «я», ограничивать его в его гордыне, в его самоуверенности, ограничивать его в его самоудовлетворении, в его похотях. Но когда я умерла со Христом, когда мы признали, что наша гордыня и наши похоти не имеют права на существование, тогда вся наша жизнь превращается в познание Христа и жизни. Мы ищем возможности для того, чтобы Христос наполнял собой нас, жил в нас, и чтобы эта жизнь распространялась через нас на тех, кто нас окружает. И вера – это практический инструмент, как это происходит. Это главное. В этом смысл христианской жизни. В этом смысл любого служения, кстати. Детского служения, молодежного служения, музыкального служения, проповеднического служения, нашей молитвенной жизни. В этом смысл в том, что вот эта вера, которая является практическим инструментом, чтобы ее укреплять и чтобы побуждать и вдохновлять нас искать Христа, наполняться Христом. И жить Христом. Жить верою в Сына Божьего означает, что я понимаю свою порочность, свою несостоятельность, свою нужду. Я понимаю, что если бы не Христос, то у меня не было бы никаких шансов. У меня не было бы ни цели, ни смысла, ни надежды, ни даже самой жизни. Вот что значит вера. Жить верою в Сына Божьего означает искать Его в этой нужде. Это означает читать о Нем в Писании. Это означает размышлять о Нем. Это означает петь о Нем. Это означает говорить о Нем, когда мы собираемся вместе. Это означает наполнять Его личностью, Его характером, свой внутренний мир, свое сознание, свои чувства. Это означает созерцать Его. Это означает воспевать Его, восхищаться о Нем, говорить о Нем другим. Кроме того, жить верою в Сына Божьего означает доверять Ему, полагаться на Него, успокаиваться в Нем, быть послушным Ему. Это и есть настоящее христианство. Христос – главная ценность Божьих детей. Друзья, если сказать в суть, в корень, кроме Христа, у нас нет никакой другой ценности. Христос – это единственная ценность Божьих детей. Они ценят Христа, потому что знают Его любовь. Они дорожат Христом, потому что знают Его жертвенность ради них. Они ищут Христа, потому что понимают Его ценности. Они познают Христа, потому что знают Его величие. Они наслаждаются Христом, потому что знают Его красоту. Они доверяют Христу, потому что уверены в Его мудрости и в Его силе. Они уподобляются Христу, потому что соприкоснулись с Его славой. Вот почему мы регулярно вспоминаем о Христе.